Дай-кась я сама погляжу, уж больно мне старухе любопытственно.
Баба-яга выхватила из дрожащих рук дьяка ровно скрученную грамотку, развернула и громко зачитала вслух.
«А ведь бесполезный Никита сыскарь! О деле государевом не радеючи, всю дорогу спал, храпя бессовестно, как с пьяну. А дурачок Митька Лобов, пес его верный, с угрозами ко мне тулился и в разные места пальцами тыкал прибольно. А яга ихняя, милицейская, со нечистой силою пола мужеского во темном бару разговоры вела тайные, задрав подол, через костер скакала, блудодействуя всячески, и потом еще и в игрище играла совращательные, в анекдоты богомерзкие, не иначе, как на раздевание».
Филимон Митрофанович, успел прошептать я, когда в глазах бабки сверкнули первые молнии. «Примите совет. Бегите!» Митя зажмурился, не желая видеть жуткой смерти дьяка, но и не разжимая хватки. У бедолаги в рясе со страху подогнулись ноги, он перекрестился в последний раз, но наша домохозяйка вдруг удивительно спокойно сказала.
«Ну а чего ж мы хотели, сотруднички? Видать, сокола по полету, льва по когтям, коня по скоку, добро молодца по соплям, а душонку писарскую продажную по его иным же строчкам. Пущай отправляет доклады свои. Главное дело, чтоб мы их прежде читали, а не то потом сюрприз будет».
«Митя, выплюнь жертву».
«Чегось?»
«Отпусти, — говорю, — Филимона Митрофановича», — строго попросил я. «Итак, пока мы не въехали в крепость, хочу поставить все точки над «и». Не пойдет это образное выражение к русскому языку, отношения не имеющее. Короче, вы, гражданин Груздев, можете оставаться на борту при исполнении двух условий. Первое. Вы показываете нам тексты своих докладов. Второе. Вы берете на себя часть хозяйственных работ в рамках общежития жилплощади нашей избушки. Каковая, напоминаю вам, за границей будет считаться чисто русской территорией, и действуют здесь законы царя Гороха, а не того европейского государства, по земле которого мы будем проезжать. Вопросы?»
«У меня вопрос», —
поднял руку Митя.
«Заткнись». «Нет более вопросов. Ну, может быть, риторического кроме. И не стыдно вам?»
«Ни капельки», — оборвал я, уставившись самым прокурорским взглядом на дьяка Груздева. Вслед за мной к нему обратились и неласковые взоры моих товарищей.
«Бог вам, судья, новохудоносоры!»
Возведя очи к небу, простонал отчаянный дьяк.
«Зуб даю, что все доклады свои показывать стану, однако ж никаких изменений и правок вносить не дозволю. Ну а по хозяйству помочь? Так мне пол подмести, дров нарубить, печи стопить, а то и кашу сварить — дело-то привычное, холостяцкое!»
«Принято». Мы с некоторой брезгливостью пожали друг другу руки в знак заключения обоюдного соглашения. А уже через полчаса избушка стояла перед воротами маленькой крепостицы Брест. Должен признать, что со стороны она смотрелась вполне себе мирно и даже как-то безобидно. Дубовые ворота, две вышки пограничного образца, улыбающиеся парни в стрелецкой форме европейского образца, не очень высокие стены из сосновых бревен, заточенных сверху. Въезд в древнюю крепость был практически свободным. Что с европейской стороны, что с нашей. Само понятие «таможня», казалось, отсутствовало напрочь. Да, я замечаю такие мелочи, потому что Еремеев регулярно отправляет наших стрельцов в рейды по базару, где нет-нет, да и всплывает то контрафактная икра, то низкосортные ткани, с которых при первой же стирке течет краска, то паленая водка, а то и левые колбасы, не прошедшие банальный санитарный контроль. Потом полгорода от аллергии чешутся, а калмыцкие или турецкие поставщики-перекупщики только руками разводят и улыбаются белозубо. Вах, какие проблемы, мелочь, да? Им все мелочь. Сбагрил неизвестно чей товар, получил комиссионные, а там хоть трава не расти. Хорошо еще, что царь Горох в этом смысле к нам прислушивается больше, чем купеческому лобби, всегда умело покупающему голоса бояр в Думе. Но в данном конкретном случае у меня здесь просто нет ни полномочий, ни времени наводить порядок. Не говоря уж о том, что нас тут всего одна опергруппа с новым хитровыделанным членом, а грозные еремеевцы отсюда очень далеко.
«Кого до нас ветром занесло?»
Остановили нас двое бородатых молодцев с забавным говором и тяжелыми саблями на польский манер. «Начальник Лукошкинского отделения милиции, лейтенант Никита Ивашов», козырнув, представился я. Стражники переглянулись, пожав плечами.
«Нам ваш горох не указ. У нас тут, опади, свой наместник есть. Пошлину плати!»
«Филимон Митрофанович, разберитесь тут, а мы пока пойдем с вверительными грамотами к наместнику. Бабуля!» Я подал руку Еге, спустившейся с крыльца. «Митя, ты тоже с нами. Избушка все равно в ворота не пролезет». Мои сотрудники с мрачными физиономиями прошли вперед, а двое стражников остались стоять один на один с самым скандальным дьяком древнерусской истории. Они просто не знали, с кем связались. Мы уже отошли шагов на 100, а сзади все еще визгливо дребезжало на манер медного половника в чугунке.
«Ах вы, кровопийцы мздоимствующие! Ах вы, мытари креста неносящие! Иуды белобрысые, цезари картофельные! У кого деньгу трудовую отжать порешили? Да я самим царем на вась-вась чай пью! Да у меня вся дома по струночке ходит! Да я с вас! А ну быстро скинулись по 25 копеек, а не то прокляну ныне и присны во веки веков!»
Сама по себе приграничная крепость Брест представляла собой маленький городок изб на 10 плюс одна кузница, такая же изба, только побольше и с плоской крышей. Терем наместника, базарная площадь, одна церковь и один кабак. Думаю, в базарные дни здесь было очень много народу, даже если и сегодня, во вторник, прилавки ломились от обилия всяческого товара. Близость к Европе играла здесь двоякую роль. С одной стороны, активный товаропоток и всяческие выгодные пошлины, а с другой, в случае любого военного конфликта, именно Брест, как пограничная застава, принимал на себя первый удар. Жгли их не раз, но город поднимался. «Ну что, сотрудники?» Я поправил фуражку, оглядевшись направо-налево. «Предлагаю разделиться. Митя, вот тебе рубль мелочью, запасись провиантом в дорогу. Узнаю, что купил только водку и квашеную капусту, сдам под трибунал, как врага народа».
«Обижаете, Никита Иванович».
Без малейшей обиды прогудил Митяй, сгреб деньги в огромную ладонь и исчез в базарной толпе. «А мы с вами все-таки навестим местное начальство. Как я понимаю, вот единственный двухэтажный дом, и наверняка он принадлежит господину наместнику». Бабка молча кивнула, цепляя меня под локоть. В тот же момент я вдруг ощутил чужую руку в кармане своего кителя.
«Ай, нет, дяденька, не только не бей!»
Взвыл долговязый парень неопределенного возраста в драной одежке, когда я на автомате заломил ему кисть.
«Меня нельзя трогать, я больной! Ай, ай! Нурланка, не обейте меня! Я сын татарского хана, у меня таньга есть! Пусти, дяденька, злой, плохой! Обидел Нурланку!»
«Подюродивого косит», –
профессионально определил Яга и, поймав воришку за ухо, грозно предупредила.
«Слышь ты, шелупонь пеньковая, вали отсель и уркам местным передай, чтоб нюх не теряли, да на опергруппу лукошкинскую борзеть не смели. Сечешь?»
«Секу, бабушка, понятия имеем, за края не заходим».
Парня словно ветром сдуло, а любопытствующий народ – сразу получил новую тему для разговоров. На миг мне показалось, что мы никуда и не уезжали с нашего базара. Простой люд везде одинаковый, и потрепаться любит, и пообсуждать, чего бы не следовало.
«Вот уж не ожидали, не гадали, а и сюда добралась милиция. Не было печали, черти накачали. Раньше одному начальству гроши платили, а теперь поди и в отделение десятину нести заставят. Хотя б ежели б через бабку, то, может, и сговоримся. Она ничего так, симпотная».
«А участковый вполне себе так, молодеханик. В очах огонь, греческий неугасимый светится, и сзаду булки его играют шибко, завлекательно. Ой, ё бабы, держите меня, дуру, семеро!»
«Сколько можно из трудового народу кровушку пить? Кому не олень на хребте нашим рабочим ездить?
кудыть податься честному контрабандисту. Уж коли так пойдете, то хоть у заграницу воровать переезжай. Там-то поди своего варья мало, от я б и трыдоустроился. Тьфу, пора завязывать с боярышниковой опахмелкою.